Последнее занятие.
Да. Значит, он пишет это послание к малоазийским христианам, которых сам апостол Петр, как вы помните, в общем-то, не просвещал. То есть малоазийские христиане по преимуществу своему были просвещаемы святым апостолом Павлом. Но так как апостол Павел оказался в узах, а малоазийские христиане остались без некого апостольского укрепления, утешения, наставления, то апостол Петр посчитал, да, вот так, целесообразно написать некое наставительное послание.
Что такое в узах?
В узах это значит темница, узы, да, заключение. Апостол Павел, апостол Петр пишет вот это послание к тем христианам, которые его не знают. И поэтому, естественно, он в Писании указывает на свое апостольское достоинство. Там он пишет апостол Иисуса Христа. Пришельцам. Что это за пришельцы? Вот то же самое, кстати, мы с вами говорили и в начале соборного послания апостола Иакова. То есть пришельцы, они по-разному с точки зрения христианства, вот это наименование толкуются. Но с одной стороны, конечно, это пришельцы, это те, кто были некими прозелитами, да, то есть перешедшие язычники, перешедшие в иудейскую веру. Мы помним, что апостол Петр был апостолом обрезанных, апостол Павел апостолом необрезанных. Да? И получается логично, если апостол Петр напишет послание тем христианам Малой Азии, которые, будучи первоначальным язычником, перешли в иудейскую веру. Да? С одной стороны. И действительно, к тому же такие вот люди могли быть спокойно восприняты как пришельцы, потому что так они и назывались, эти прозелиты, они еще назывались пришельцы, да? Или их называли пришельцы врат или пришельцы правды, помните? Они различались друг от друга, эти категории язычников, принявших иудейскую веру. Одни назывались пришельцы врат, то есть они принимали все предписания иудейского закона, но не принимали при этом обрезание.
То есть это не христиане еще, да, получается?
Это христиане, то есть это такие христиане, которые до этого были язычниками, потом перешли в иудейскую веру, а потом еще в христианство. То есть у них такая, в общем,
тяжелая.
Да, история их прихода ко Христу. С другой стороны, под пришельцами можно понимать и иудеев, евреев, которые просто-напросто так именуются в связи с тем, что живут вне Палестины. То есть они пришельцы вот в этой чуждой для Палестины земле, да, Малой Азии. Там уже опять же подчеркиваю, помним, что апостол Петр, он устойчиво в церковной традиции воспринимается как апостол обрезанный. Да, поэтому вполне логично и правильно считать, что именно он и написал вот иудеям, уже чистокровным иудеям, которые просто названы пришельцы, потому что находятся вне Палестины. А так еще и третий вариант вот этого написания.
А вы уже сказали, что им должен был проповедовать апостол Павел, который
он проповедовал.
Является апостолом обрезанных.
Он апостол Павел им проповедовал, потом апостол Павел оказался в узах, в темнице, и они остались без папы пастырского окормления. И тут подключился апостол Петр. Вот как один из вариантов того, что он пишет послание.
Не сходится.
Почему не сходится?
Ну, потому что если они были пришельцы равно обрезанные, значит, им изначально должен был проповедовать апостол Петр, который является апостолом обрезанных, как вы сказали.
Апостол Петр, он апостол обрезанных, а значит, то, что он проповедовал преимущественно на той территории, где была максимальная дислокация, то есть это Палестина и так далее. А уже апостол Павел, он пошел дальше. И вот помните, где бы апостол Павел не оказывался, в малоазийских, уже не иудейских селениях, он сначала шел в синагогу и проповедовал в синагоге, то есть своим же, потому что как же так, ему же было в первую очередь адресовано. А потом уже, когда свои же, кто-то принимал, кто-то не принимал, апостол шел и проповедовал язычникам. То есть все равно, это не значит, что апостол Павел, он вообще из сферы своего пастырского попечения брал и вычеркивал единокровных ему иудеев. Нет, он также им проповедовал, но преимущественно, конечно, он специально шел в те области, где иудеев было не большинство. Вот в каком смысле он апостол необрезанных. Вот. Значит, и здесь указаны конкретные регионы, это все малазийские регионы. И более того, вот знаете, вот как мы с вами проповедь начинаем, или молитву утреннюю во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Да? Вот то же самое и здесь, обратите внимание, вот эта троическая формула, она также присутствует в написании послания, только она несколько видоизменена. Да? По предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию, к кроплению кровью Иисуса Христа. И далее стандартное преподание мира. Благодать вам и мир да умножится. Ну, раньше вообще это и сейчас, кстати, в некоторых восточных традициях до сих пор сохранилась форма приветствия. Мы говорим «здравствуйте», да, они говорят «шалом» или «салям», да, то есть это мир, пожелание мира. Кстати, в нашем с вами богослужении это приветствие, оно также сохранилось, и мы помним, что неоднократно священник, он «мир всем» говорит, это тоже как некая форма своеобразного приветствия. И далее, вот, кстати, начинается такая очень насыщенная догматическая часть послания. Вообще, это послание, оно отличается, конечно, очень серьезно от ранее изученного послания святого апостола Иакова, потому что апостол Петр поднимает целый ряд догматических тем, да, вот апостолу Павлу это, то есть апостолу Иакову, в общем-то, это не свойственно, да, потому что он такой уже, будучи седовластным старцем, в основном такой духовно-назидательный характер у него послания, да, а тут еще и догматический. Но, кстати, это еще раз свидетельствует о том, насколько серьезно апостолы переродились вот в
Пятидесятнице. Да?
То есть, если апостол Петр был вообще обыкновенным рыбаком, как вот помните, Господь сказал, следуй за мной, я сделаю тебя ловцом человеков, да, действительно, впоследствии мы видим, что сейчас тема, которую будет поднимать апостол Петр в своем послании, они действительно требуют какой-то серьезной богословской проработки. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силой Божию через веру соблюдаемых, ко спасению, готовому открыться в последнее время». То есть такая длинная, очень тяжелая для нашего восприятия слова, которые, первое, это, конечно, благословение Бога, то есть благодарность Богу за то, что через воскресение Сына Божия, Иисуса Христа, вот верующие обрели спасение, которое вот уже становится частью достояние, вот-вот-вот откроется, особенно в полноте своем, в последнее время. То есть, когда придет Христос, и вот будет вечный суд, и каждому будет окончательно определена его вечная участь. То есть, вот, что спасение уже дано нам. Да? То есть, это в каком контексте? Это не означает, что теперь все, мы как протестанты не будем ничего для этого делать, просто будем ждать, пока умрем, а потом будем ждать, пока воскреснем, будем наслаждаться Христом. Нет, понятно, что эта жизнь нам дана не для того, чтобы мы, в общем-то, сложа ручки, знали, что вот мы спасены, и поэтому ничего не делаем. Нет, наоборот, необходимо подвязаться, и вот те заповеди, которые Господь оставил, они, в общем-то, требуют от человека максимальной консолидации сил. Да, то есть спасение возможно в том случае, если мы со своей стороны тоже прилагаем какие-то усилия, да, то есть, по сути, спасение человека – это, да, такой богочеловеческий процесс. Господь это спасение нам даровал через как раз смерть и воскресение Иисуса Христа, да, а вот мы это спасение уже получаем через то, что стараемся жить в соответствии с верой, с заповедями Божьими, которые нам вот эту благодать спасительную, да, сообщают. Но, однако же, вот это спасение вот в полном совершенстве, да, откроется в последнее время. Да, то есть, терпеть придется до конца, куда деваться. И поэтому, зная, что вот нас ожидают такие великие блага, апостол призывает не скорбеть тех христиан, которые здесь на земле гонимы, притесняемы, убиваемы и испытывают какие-то бедствия. Он говорит, вот о всем радуйтесь, да. Всем то, что вам даровано спасение, что вы к этому идете, вы на правильном пути. Поскорбев теперь немного, если нужно от различных искушений. Поскорбев, почему немного? А потому что жизнь человеческая по сравнению с внешностью, это вот просто песчинка, действительно немного. И даже бы, вот как бы, все наши, если скорби взять, они, конечно, не имеют, но не могут перевесить радости жизни с Богом, которая откроется вот для достойных и тех, кто себя приготовил к этой радости, к хождению в нее, там уже впоследствии. Поэтому немножко нужно потерпеть. И он причем говорит, почему надо потерпеть, зачем это все нужно. «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота к похвале и чести к славе в явлении Иисуса Христа, которого не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою вашего спасения душ». Это очень пространное предложение. То есть, что испытания, которые посылаются человеку, нужны для испытания веры. То есть тут некий такой образ можно привести, вот что как золото оно испытывается в горниле, да, очищается от всяких посторонних примесей, да, вот очищается. Так и человек вот через какие-то испытания, искушения, он еще более должен укрепляться в вере, да. Эти испытания должны работать по принципу, что нас не убивает, то делает нас сильнее. Поэтому и вот как раз об этом необходимо радоваться и верой достигать спасения душ. Но мы с вами, опять же, тут должны сделать маленькую ремарку, то что, ну, помним, протестанты, они говорят, что вера без, то есть что они говорят, что человек спасается только верой. Но мы помним, что апостол Иаков сказал, что вера без дел мертва. Да, поэтому, когда мы читаем, что спасение достигается верой, надо опять же понимать, что это не просто вера как-то, что вот, ну, Бог есть, да, это вера, которая перерождает человека, то есть заставляет его, ну, жить в соответствии с познанной верой. Это вера деятельная, ни в коем случае не пассивная. Именно вот этой верой человек достигает спасения своей души. К всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христово страдание и последующую за Ним славу. А, кстати, очень важно, что вот это еще раз показывает, что в первую очередь вот та аудитория, к которой обращался апостол Петр, это все-таки были иудеи, да, потому что, видите, он, ну, точнее так, либо прозелиты, да, которые, ну, тоже изучали иудейский лев, либо иудеи, которые были рассеяны вот в этих малазийских провинциях. Потому что, естественно, когда ты пишешь язычникам, да, то, ну, вспоминать ими о пророческих каких-то речениях, ну, понятно, что бессмысленно, потому что они просто с ними были не знакомы. Хотя понятно, что некоторые последствия нравственные наставления, которые будут здесь в этом послании сказаны, понятно, что они будут относиться и в том числе и вполне применимы к ее вчерашним язычникам. Вот. Значит, что это было предсказано пророком, вот это спасение. А спасение, оно произошло благодаря и страданиям Христом, и той славы, которая впоследствии после этих страданий была открыта. А вот пророкам, кстати, здесь очень важно сказано вот о достоинстве этого заветных пророчеств, что им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшим Духом Святым, посланным с небес, под что желают проникнуть ангелы. Тут сказано, ну, во-первых, что все пророчества, они не касались по преимуществу, вот именно мессианские, вот тех времен, когда жили пророки, ну, потому что понятно, что они предсказывали будущее, то время, когда придет Мессия. Но то здесь важно то, что пророки благовествовали Духом Святым. То есть тут говорится о богодухновенности Священного Писания, да, и в частности пророческих речей, то есть о высоком достоинстве. Посему, то есть если вот, то есть для чего апостол такую вот догматическую какую-то начинает часть приводить в своем послании, для того, чтобы через вот эту догматическую часть перейти к нравственному наставлению. Догматы и нравственность, они на самом деле очень взаимосвязаны. То есть в нашем сознании очень часто догматика – это что-то отвлеченное, а нравственность – это вот как аскетика, это что-то вот от догматики не зависящее. На самом деле это стереотип. На самом деле догматика и аскетика, они прямо пропорциональны. Потому что, вот, грубо говоря, если человек верит, что и утверждает вот, догмат, что Бог есть любовь, да, то, естественно, он и в своей жизни будет воплощать этот идеал, потому что пребывающий в любви в Боге пребывает. Если он знает, что Бог есть судья, то он еще 15 раз подумает о том, что совершать ли ему тот или иной грех, чтобы не подвергнуться какому-то осуждению Божию. Да, или там, например, человек по догматике, знает, что, например, подвижники, они были осеиваемы фаворским светом, и вот этот свет он и просвещал, наставлял, разумлял, как бы, освещал их, открывал им какие-то очи духовные, да, вот он и будет знать, что вот на вершинах аскетического подвига, который, понятно, что не каждый такой подвиг возьмет, но кто-то же берется, да, вот, конечно, монашеские схимники, да, он знает, что вот это освещение происходит. То есть какие-то догматические истины они находят, и в большинстве своем, отражение на уровне аскетики. Именно поэтому апостол он тоже, он говорит о важности спасения, о величии Божия, о необходимости благодати, а впоследствии уже пишет, а как же тогда нам к этому общению приобщиться, как эту благодать получить. Вот в чем значение этого догматического начала. Не для того, что апостол Петр хотел как-то рисуется, рисуется перед тем. То есть пытается себя вот так представить, да, знатоком, каким-то компетентным человеком. Нет, апостол не бросает никогда слова на ветер, да, вся вот эта догматика для него это переход к нравственной увещевательной части. Поэтому. «Посему, возлюбленный, припоясав чресло ума вашего, бодствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать явлений Иисуса Христа». То есть, вот какой интересный образ. «Припоясав чресло ума вашего». То есть, вообще, что-то припоясать, это значит к чему-то приготовиться. Поэтому, когда человек говорит «распоясался», это значит, он к чему-то готовится. То есть, как-то расхлябанное такое поведение. Когда человек идет работать, да, он припоясывается, там, почему? Потому что раньше на Востоке-то одежды были такие, а сейчас ерясы, да, такие, очень пышные, развивающиеся. И когда человек шел работать, да, то он засучивал рукава, да, и припоясывался для того, чтобы вот эти широкие полы одежды, они не мешали ему совершать какой-то труд. Вот то же самое и здесь. Необходимо приготовиться к тому, чтобы подвязаться. То есть припоясывать чресло ума вашего, то есть в первую очередь, приготовить свой ум. Для чего? Чтобы бодрствовать. Бодрствовать, опять же, не то, что не спать. То есть, понимаете, у нас бодрствование, это в нашем сознании, это вот ночью не спать. Я сразу успокою, скажу то, что это здесь другое подразумевается, да. Здесь подразумевается, что не спать греховным сном, то есть не некоторые там живут вот так-то накатанные как-то, особо не парятся, да, вот сейчас так говорят модное слово, да, не парятся относительно того, там, что идет, как, что идет, то есть они находятся в неком сне, там, то есть грешат, не грешат, это все для них вот как-то просто декорации жизни, а так они вот по течению плывут, да, как раз нет. Христианин должен четко в своей жизни блюсти себя, то есть где зло, а где добро, от зла удаляться, к добру прилепляться. То есть, его ум всегда должен быть готов к тому, чтобы проводить серьезную работу по развлечению того, что в этом мире есть. И, конечно же, на что еще уповать нам, живущим в этом мире, конечно, на подаваемую благодать Божию. Потому что своими силами мы много чего не можем сделать, а благодать Божия нас укрепляет. И при этом мы должны вести, как послушные дети, не сообразуясь с прежними похотями, бывшими неведение вашим. То есть еще до того, как вы закон Божий узнали. Тут, кстати, вместе с тем, некоторые толкователи говорят, показатель, что все-таки это было прозелитом. Почему? Потому что прозелиты-то имели до обращения к иудейскую веру, имели опыт языческой жизни, и понятно, что как раз похоти в язычестве, они были более развиты, чем в иудейской вере, потому что в иудейской вере мы видим там все-таки закон Божий, закон Моисея, да, был там какие-то более строгие рамки. Поэтому все-таки это, наверное, пришельцы, это прозелиты. Но, по примеру, призвавшего вас святаго, ну, это самого Бога. Кстати, интересно, что тема призвания, она вот за первой главе несколько раз звучит. Во-первых, да, в самом начале, вот избранным он называет по предведению Бога Отца. И вот здесь опять про это избрание говорится. То есть, тут вспоминается сразу параллель с Евангелием, где Господь говорит, что не вы меня избрали, а я вас избрал. Это опять же не означает, что верующие, вот те, кого Господь избрал, те уверовали, пришли в храм. А те, кого Он не избрал, вот те не уверовали. Это, ну, понимаете, тогда можно сразу оправдать любой атеизм. Ну, сказать, что эти люди просто они не избраны, ничего не было открыто, поэтому что с них спрашивать? Опять же, это неправильный подход. Это, конечно же, неверное утверждение, но здесь надо сразу сказать, что тут Бог, он, вот как мы у апостола Павла, ну, с отцом Иоанном это будете изучать, я просто забегая вперед расскажу. Бог хочет всем спастись и познание истины прийти. То есть воля Божия, чтобы все спаслись. Поэтому не может быть такое, что кого-то Бог избирает, а кого-то не избирает к спасению. То есть все люди предопределены к спасению в том смысле, что все к этому спасению, ну, вот, призваны. Другое дело то, что сам человек, он по-разному реагирует. То же самое, как вот помните, притча о сейфе. Семя падает и при дороге, и на каменистую почву, и в тернии, и в добрую почву. А где-то произрастает, где-то нет. Не потому, что сеятель плохой, а потому, что и лишь семя не то. А потому, что почва, на которой упало семя, она не готова. Вот то же самое и здесь. То есть избранные это не те, кого Бог вот просто избрал, вот в том плане, что вот взял, сказал, вот этого я, этот мне не нравится, я его не беру к себе, а вот этого беру. А это избранные это те, которые услышали зов Божий, которые сами себя, по сути, этими избранными сделали, да, то есть выбранными, избранными, то есть вот из выделенными из прочей среды, потому что они услышали этот зов. Вот как он, конечно, в контексте надо понимать. Вот. И так как вас призвал, да, на вот жизнь, на пути христианской жизни святой, да, сам Бог, агиос, да, и сами будьте святы во всех поступках. Вот очень важно, да, вот такая глубокая богословская истина. Бог свят, и те, кто следует за ним, также должны быть святы во всех поступках. Ибо сказано, будьте святы, потому что я свят. Если вы называете отцом того, дальше вы как вы, вот, грубо говоря, святы? А вот очень просто. Что если вы называете отцом того, который нелицемерно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданы вам отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через него в Бога, который воскресил его из мертвых и дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. То есть вот, что если вы знаете, что Бог свят, что он не терпит никакого греха, что при этом он еще и судья, то как надо себя вести, как надо жить, да, если такие истины вам открыты, да, то есть понятно, что это повышает градус нашей ответственности. И причем он говорит, что апостол намекает, ну не намекает, а даже прямо указывает, что вот то, что вот каким образом спасение ваше совершено было, оно было совершено кровью, драгоценной кровью Христа, да, поэтому и вы не пренебрегайте этим спасением, подвязайтесь, потому что помните, что вы куплены дорогою ценою. Вот тут, кстати, о предвечном совете, что откуда мы знаем, что еще до создания мира, да, вот было решено, что вот будет именно так, что человечество, зная, что человечество отпадет, да, вот Господь он уже заранее вот этот план спасения проработал, да, ну, по человечеству это я, конечно, говорю, в том плане, что у него-то там понятно, что это человеку надо что-то прорабатывать, а у него там сразу душа совершенная, вариант, это исход, да, на выходе. Поэтому в данном случае, ну, то, что как бы это было решено еще прежде создания мира, вот здесь прямо об этом говорится. Но здесь, конечно, надо сразу понимать, что тут разные понимания. В одной главе, вот в нескольких вариациях употреблено выражение «последние времена». В одном смысле «последние времена», как времена пришествия Христа, вот в первом смысле, когда говорится то, что вот надо потерпеть, да, до того, как явится слава Божия в последние времена. Да, вот здесь вот имеется в виду последние времена, вот в плане вот этого периода подготовительного к спасению, что вот последние времена, это когда приходит Христос, полагает конец вот этому ветхозаветному периоду, открывая собой новозаветный период. Далее, значит, как себя надо вести. То есть, ну вот тут очень тоже важный момент такой. Да, послушанием истине через Духа, очистив души ваших нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. То есть, вот, кстати, в этом апостол Петр очень близок к апостолу Иоанну Богослову, который есть апостол любви. То есть, он указывает, что в первую очередь вот это вот послушание истине, послушание Богу, послушание Его Слову, которое нам оставлено, да, Евангелию, оно проявляется в братолюбии. Но, опять же, Бог есть любовь, и пребывающая любви в Боге пребывает. Закон евангельский, в первую очередь, закон любви к Богу и окружающему. Это две наиглавнейшие заповеди, которые еще в Ветхом Завете были, но в Новом Завете они поставлены на очень высокий пьедестал. И само вообще понимание любви, оно расширено в Новом Завете, потому что в Ветхом Завете ты любовь мог проявлять к Богу и к самому ближнему, который для тебя, вот, ну, там, родственник, так, друг, знакомый, то уже в Новом Завете заповедь о любви, она, ее границы, они стерты, потому что ты должен, ты обязан, если ты христианин, ты просто-напросто, твой нравственный христианский долг, он должен побуждать тебя любить не только, вот, там, маму, папу, там, детей, там, каких-то близких людей, кошечку, собачку, да, кто-то бы еще выдавает, да, а именно любить врагов, там, благословлять тех, кто проклинает вас, и добро творить тем, кто творит нам напасть в свою очередь, да, то есть это еще раз показывает, что, конечно, заповедь о любви, она и высока, и при этом она, конечно, человеку сообщает человеку сугубую благодать Божию. Вот. Ибо всякая плоть, как, то есть тут говорится, что о превосходстве вот этой духовного, да, закона, Слова Божия, и почему? Потому что всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, а цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает вовек, а это то Слово, которое вам проповедано. То есть тут смысл очень простой, что все земное, все земные законы, все то, что... Ну вот, те правила, по которым мы существуем, это плоть, да, то есть она, это все и слава, которая всегда искома человеком на этой земле, это все приходящее, это все то, что ну, не имеет ценности перед лицом вечности. А вот уже Слово Божие, которое открывает человеку путь в эту вечность, да, оно имеет непреходящее значение, и это то слово, которое вам проповедано. Кстати, это тоже очень важно. Почему? Потому что, как мы говорили, уже к тому времени в Церкви Христовой появились различные гностики, да, это вот еретики, которые считали, что обладают каким-то тайным, скрытым гносисом, то есть неким знанием, что они считали, что гностики, что вот... Евангелие, вот все эти истины, Слово Божие, это то, что открыто для, ну, для вот всех, это для плебса, то есть для простого народа, охлеса, да. А вот для избранных каких-то особых, сугубо посвященных, оставлен некий закон, тайный закон, гносис, который открывается только на каких-то ступенях высшего посвящения. И, конечно, апостол, он говорит, что нет, вот то, что вас возрождает, это Слово Божие, это именно то, которое вам проповедано, нету никакого тайного гносиса. Вот, вторая глава. Итак, отложив всякую злобу, всякое коварство, лицемерие, зависть и всякое злословие, да, то есть то, что, к сожалению, порой встречается в жизни человеческой, да, и очень часто в этом несовершенном мире, да, ну, настигает нас, как новорожденные младенцы, возлюбите вот такие красивые образа, поглядите, вот как простой галилейский рыбак пишет. Вот именно после того, как его ум был просвещен Духом Святым. Как новорожденные младенцы, вот именно не просто младенцы, а новорожденные, то есть те, которые вот еще только начинают вот свою жизнь, потому что уже там они растут, когда они уже начинают хитрить там где-то и так далее. А тут новорожденные еще всякие бесхитростные, абсолютно чистые, светлые. возлюбите чистое словесное молоко, потому что младенец, он кроме молока не знает еще другой пищи. И вот вам это чистое молоко, словесное, как Слово Божие дано, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к нему, а вот, кстати, это важный тоже момент, мы с вами говорили, что там в Евангелии был такой эпизод, когда апостол Петр, близкий Савей Филипповой, на вопрос Спасителя о том, за кого его принимают ученики, он сказал, ты Христос, Сын Бога Живаго. Да? Христос ему сказал то, что блажен ты, Симон, что не плоть и кровь тебе это открыли, а Отец мой на небесах. Да? И там такие важные слова, что вот блажен ты, Симон, что и на сем камне я созиждю церковь мою, врата адова не одолеют ее. И католики говорят, что вот это относится к апостолу Петру, то есть Симон Петр, да, второе имя, которое дано было Христу, Христом апостолу Петру, и поэтому на личности апостола Петра Господь созидает свою церковь. Конечно, это не так. Это не так, потому что не может на личности человека быть созидана церковь, как Бог человеческий организм. Конечно, вот этим камнем является не апостол Петр краеугольный, а является сам Христос. И об этом сам же апостол Петр пишет в своем послании. Он пишет, что это Христу, он говорит, приступая к нему, камню живому, он не говорит, приступая ко мне, камню живому, приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. Вот. Сразу надо сказать, что... Ну, давайте я еще прочитаю, потом дам небольшой комментарий. Ибо сказано в Писании, вот я полагаю, сегодня камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующим в него не постыдится, ибо он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, о котором они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованный, а ныне помилованный. Такой большой отрывок я прочитал. Здесь несколько важных мыслей. Ну, во-первых, то, что мысль о том, что апостол, он употребляет слова из разных книг Ветхого Завета. Вот мы здесь видим и из Псалтири, вот в частности. Вот когда вот камень Божий не пригодший, зиждущийся и бысь во главу угла от Господа избысь. Здесь есть, видим, и из Исаии, вот, что именно Христос, вот этот камень соблазна, да, камень притыкания, потому что действительно кто-то принял Христа, и это стало краеугольным для него. Христос, камень вот в сооружении дома его спасения, да. А вот для кого-то это стал действительно камень притыкания. А строители, вот, кстати, тут тоже интересный
почему
образ.
Почему камень соблазна?
Ну, почему? Потому что, знаете, есть такое слово, афоризм. Камень, кстати, отсюда он и появился. Камень притыкания. То есть камень, который человек притнес. Это еще, на самом деле, вот мы совсем недавно Сретение праздновали. Когда это было?
15-го.
А я просто день недельский, на вторник, да? И вот, на... На Сретении мы с вами слышали такое интересное евангельское чтение. Святой Симеон Богоприимец, он встретил Христа, он ныне отпущающий, говорит, и потом обращается к Божьей Матери и говорит, что вот, что сей лежит на восстании, нападение многих во Израиле, и тебе самое оружие пройдет душу. Да? То есть почему? Кому-то на восстание, кому-то нападение. Вот как раз почему? Для кого-то это камень, Христос стал камнем, который вот во главу угла был поставлен, да, и на вот, этом камне был впоследствии, на фундаменте этом был воздвигнут. А для кого-то это стал камнем, в который вот человек идет и споткнулся, упал, расшибся. Да, очень простой. То есть кто-то его принимает, кто-то не принимает. И вот для тех, кто принял Христа, для них это стал камень краеугольный. Для тех, кто Христа не принял, это камень соблазна. Почему? Потому что они Это и для них камень неподъемный. То есть они не приняли его, для них это, ну, что-то вот, как вот написано, человеком отверженные, да, то есть вот для кого-то это просто камень, который и они поднять не могут, и вместе с тем использовать его не хотят, и вообще и еще и идут, и об него спотыкаются. Да, то есть вот действительно, ну, кстати, сейчас иудеи до сих пор, вот евреи, они, да, вот, ну, есть, конечно, православные евреи, да, есть те, которые... ну, приняли Христа, вот евреи и в те времена были, и сейчас, но все-таки по большей части представители вот этого народа сейчас они все же, ну, мягко сказать, скептически относятся к Христу, а даже некоторые из них еще и ждут Мессию, даже энное количество их ждет Мессию. У них очень сильны мессианские чаяния, они там даже... кто-то мне, я сам не видел, кто-то мне даже рассказывал, что чуть ли они там уже какое-то и священство пытаются восстановить, и рыжую лицу найти, какой-то жертвенник там уже у них, там это какой-то проект восстановления есть. Так что там все очень непросто. То есть вот для таковых людей, конечно, Христос стал камнем согласно, камнем притыкания. Для нас он камень краеугольный. То есть мы понимаем, что вот вся наша с вами церковь, она зиждется на Христе. Да, и на нашу духовную жизнь, она зиждется также на тех заповедях, которые Христос нам оставил. Не случайно, вот, кстати, скоро будем петь это в каноне великом, там, на недвижимом камене заповеди твои Христе утверди мои помышления. Да, вот, то есть, этот образ, как камень Христова с его заповеди, как камень краеугольный, он и в гимнографии, и в богослужении, ну, естественно, и в Священном Писании он так активно используется. Вот, то есть первое, это то, что для нас это важно еще в полемике против католиков. То есть мы говорим, глядите, апостол Петр себя камнем не называет, но прямо вот говорит, что это камень, это сам Христос, либо, вот как если взять вот тот момент, когда на камне всем созидаю церковь мою, это еще и на твердом, как камне, уповании, что Христос, Сын Бога жива. Вот. Значит, но тут есть еще один такой момент, вот что касается католиков, тут вот это обличает. И вот что касается протестантов, дело в том, что здесь есть два раза апостол называет, вот в этом отрезке, который прочитал, народ, в первом случае священство святое, это пятый стих, а в девятом стихе царственное священство, народ святой, люди взяты в удел и так далее. То есть, и... на основании этого некоторые протестантские богословы, они говорят следующее. Они говорят, что, вот, что священство – это не удел каких-то вот лиц на то поставленных. Да? Ну, вот есть там епископы, священники, есть там декана, да, которые вот, относятся к разряду священства. А что священство – это достояние всеобщее. То есть у них есть учение о всеобщем священстве. То есть каждый... человек, он священник какой-то степени, да, вот, и они говорят, что вот, глядите, апостол прямо называет, что вот царственное священство, да.
Это Петр оба раза называет?
А? Кто-то?
Петр оба раза называет священство святое, царственное священство, да?
Два раза, вот, один раз в пятом стихе, другое в девятом стихе, то есть вот два раза, то есть он подчеркивает, эта мысль была важна для него. И как бы апостолы, они, то есть апостолы, господи, помимо, протестантские богословы, они, ну, как бы на этом делают акцент. И для них, кстати, вот, например, все протестантские вот священники, епископы, которые у них есть, это не сан, это должность. Грубо говоря, там вот, там они, конечно, над ним что-то
читают. То есть любой
может
стать священником?
Ну да, да, именно поэтому, кстати, священником и епископом может стать женщина, да, и причем, ну то есть как должность, любую должность можно занять, ведь там, например, президентом может быть и мужчина, и женщина, да, канцлером мужчина, и женщина там. Сейчас, кстати, вот и целый ряд профессий впервые осваиваются женщины. Я знаю то, что вот, например, уже в метро женщина там.
Где говорится про то, что священниками могут быть только мужчины?
Этот вопрос, он...
Это же как бы нигде не акцентируется, да, в том, что это мужчина обязательно?
Нет, это, конечно, этот вопрос, он имеет очень четкие богословские отточенные формулировки. Написаны огромные трактаты как раз на эту тему. И я просто не хочу сейчас в эту тему погружаться, я просто скажу, что есть некоторые обстоятельства. Ну, во-первых, это то, что Христос избрал именно апостолов и даровал им
такую власть.
Все апостолы мужчины. Да, как-то там есть целый ряд, начиная от духовных и заканчивая физиологическими причинами, по которым именно ими как только мужчины на это служение призываются. Да? То есть вот это... Но эта тема очень глубокая, она очень проработана. То есть вот если вы возьмете вопрос о женском священстве и его православной критике, то там вам вот такие трактаты, что вы там зачитаетесь. А просто вот как бы это целый ряд на это причин. Но главное это то, что священник, он в образ Христа, да, совершает свое служение. Христос. А понятно, что мы говорим, что в нем нет ни мужеского пола, ни женского, ни раба, ни свободного, в том плане, что перед ним и в нем все равны, да, но то есть и все имеют одинаковое основание на спасение, да, и надежду на спасение, реализацию этой надежды. Но вот все-таки Христос воплотился в мужеском поле, и апостолов тоже призвал из них, именно им он даровал вот эту власть вязать и решить. И впоследствии первой христианской общины тоже вот мы видим, что апостолы тоже на место отпавшего Иуда, они не избрали там Марию Магдалину, например, да, а избрали апостола Матфея, рукоположили 7 деканов, да, и мы видим там исключительно мужские имена, говорится про поставление епископов, а не епископ. То есть это все, как вы понимаете, вот от Христа пошло, и это все продолжалось. Но все, а почему появилось женское священство? По очень простой причине, что если все священники, вот написано царственное священство. Да, как если все священники, то тогда получается, что как бы что вот эти все саны, что это все ну, человеческие должности. Ну просто вот, грубо говоря, собралось нас, вот мы там собрались, грубо говоря, и там, ну, представьте, там пакистанская какая-то община. Ну и думаю, ну как-то ведь все равно, если мы сейчас мы все вместе будем молиться, все равно кто-то должен один, чтобы там почитал что-то там, ну, какое слово сказал наиболее такой, ну, образованный из нас. Ну вот, допустим, это образован будет какая-нибудь Мария Петровна. Надеюсь, здесь нет Марии Петровны.
Честно значимо.
Вот, Мария Петровна, ну вот она там окончила, она там прочитала книгу. Да, это как-то и форуме на богословские темы выступает. Вот пусть она у нас будет пресвитерша. Вот, Мария Петровна, пожалуйста. Там все похлопали, аллилуйя там. Да, там, а вот этот Петр Петрович, он вообще такой, он там же богословский факультет какого-нибудь института Великобритании окончил. Он у нас епископ, по-моему, ну, да, все здорово назначили. Это как помолились, аллилуйя. Ну, то есть, понимаете, да, кто мне понравился, там другой. Вот, ну, то есть, там, и там нету особых критериев кандидату в священство. То есть, это не то, как у нас канонические правила есть, которые все строго регламентируют. Это должность. Понятно, что есть какие-то критерии для занятия должности. Ну, даже вот должность доцента, например, чтобы получить, надо иметь ученую степень, стаж работы в данном учебном заведении, там, не менее такого-то, так, столько-то публикаций. Так, но все равно это должность. Да, грубо говоря, сегодня ты там доцент или пресвитер, а завтра как-то там Катерина Андреевна, потом там мисс Мэтью какая-нибудь, ну и так далее. Вот это, а как бы, но надо сразу сказать, что, вот чтобы как бы это поставить точку, что, во-первых, это сказано в каком лице, вот когда вот, особенно в 5 стихе прямо указано, что священство святое, чтобы приносить духовные жертвы. То есть вот вообще само по себе священство, оно и вообще священник, это слово, которое, вот, слово сродни иереус, что значит жрец. То есть задача священства это принесение жертв. Да, и мы действительно, мы идем ветхозаветное священство, построено вокруг этой жертв. Новозаветное священство также построено вокруг идеи жертв. Только у нас есть Ветхозавете, это были многочисленные кровные жертвы, то у нас это жертва бескровная, да, через которую мы приобщаемся к искупительной жертве Христовой, Голгофской жертве. Понимаете? Да, то есть, а в каком смысле каждый христианин, он этот? Потому что каждый христианин должен приносить Богу жертву. А какую? Духовную жертву. Тут прямо сказано, священство то, что приносить духовные жертвы, благоприятные Богом Иисусу Христом. То есть, что, а для нас, как и это духовная жертва? Жертва Богу Дух Сокрушен. сердце сокрушенное, смиренно Богу не чужит. Это и нашу жизнь, мы сами себе и друг друга весь живот наш Христу Богу предадим. Это и то время, те силы, которые мы тратим для того, чтобы заповеди Божии соблюдать. То есть понимаете, что наша жизнь, она действительно должна быть по образу Христа жертвенной. Вот что. И более того, вот эти все вот эти вот эпитеты вот здесь вот, царственное священство, род избранный, это заимствовано из книги «Исход». Еще тогда, когда народ богоизбранный уходил из Египта, и Господь им это сказал. Но при этом, обратите внимание, Господь их всех назвал царственное священство, но при этом взял и учредил иерархическое священство. И апостол Петр тоже говорит здесь о царственном священстве. Но помимо этого, в церкви уже мы с ней, я не видим то, что есть иерархическое священство. А, то есть понимаете, что одно другое, то есть царственное иерархическое священство, это разные понимания. То есть царственное священство, потому что всякий человек, он действительно как священник, в том смысле, что он, во-первых, освящен Богом, да, то есть христианин, каждый христианин, он освящен божественной благодатью, которую он обильно питается в таинствах, а с другой стороны, он приносит, вот должен приносить какие-то духовные жертвы. А всю свою жизнь, по сути, в такую духовную жертву превратить. Но, естественно, новозаветное иерархическое священство – это что-то нечто изрядное, уже отдельное для определенных людей. Вот, значит, пока прервемся. Не успел я, может быть, еще в начале...